Отец же его вышел. Здесь Господь Иисус говорит о себе самом. Да, Он вышел, Он покинул Царство Небесное и вышел в холодный, жестокий мир, где царят убийство и смерть, ненависть, порочность и ложь, где господствует сатана. Он покинул свое божественное величие Сына Божьего и стал бедным человеком. Смотри, какое чудо Всевышнего уничижения! Смотри, любовь какая, ведь в мире нет любви истине. Ребенком стал небесный, взял грех и понес на крест Голгофский. Два раза в нашей притче отец вышел на улицу. Один раз, чтобы встретить беспутного сына, второй раз, чтобы уговорить войти хорошего сына. Сколько хлопот у Спасителя мира со злыми и добрыми, с грешниками и благочестивыми, с разбитыми и самоуверенными, отчаявшимися и гордыми. Господь Иисус все еще выходит, чтобы позвать людей в царство милости. В этом причина тайного беспокойства в мире. Господь Иисус не оставляет людей в покое. Он ищет их, Он разыскивает их, Он тянет их и зовет. Почему? Потому что Он лучше нас знает, как ужасно быть навеки погибшим. Зов. Звал его, в другом переводе просил его. Могу ли я этими моими устами, которые так часто произносят глупые вещи, могу ли я словами, которые я использую в повседневной жизни, разъяснить ту неслыханную вещь, о которой говорит здесь Господь Иисус? Вот стоят фарисеи. Они кое-что понимают в религии, и они знают, что человек может просить своего Бога о том и о сём. Но здесь Сын Божий провозглашает великую весть о том, что Бог просит человека. Создатель просит создания, святой не святых. Отец просит упрямого, самоуверенного сына. Спаситель просит тебя, тот, который за твои грехи висел на кресте, тот, которого боятся херувимы и серафимы, он просит нас. О чем? В греческом подлиннике в этом месте написано слово, которое означает не только просить, но и увещевать, ласково и серьезно уговаривать. Это же слово мы находим в Новом Завете еще раз. Там написано, Бог увещевает через нас от имени Христа, Христова. Просим, примиритесь с Богом. Второе послание к Коринфянам 5:20. В наши дни я часто слышу слова. Вокруг происходят такие ужасные вещи, а Бог молчит. О нет, ведь Он вовсе не молчит. Он выходит к нам и просит, примиритесь с Богом. Язык невозрожденного человека. Но Он сказал в ответ Отцу, «Вот я столько лет служу Тебе и никогда не приступал к приказанию Твоего». Но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Евангелие от Луки 15:29. Это было поздней тихой ночью. Мир уже спал. Вдруг в дверь дома, где пребывал Иисус Христос, постучали. Открыв дверь, он увидел перед собой весьма знатного ученого и очень религиозного человека по имени Никодим. Он побоялся прийти к этому сомнительному Иисусу днем. В то же время любопытство разбирало его. Он хотел получить от Господа Иисуса новое познание. Для меня важно, что Господь не сказал, «Дорогой Никодим, приходи, пожалуйста, днем». Нет, Он принял его и этим доказал, что к Нему можно приходить всегда. Правда, Он сказал слова, совершенно поразившие Никодима. Он сказал, «Никодим, ты нуждаешься не в новых познаниях, а в рождении свыше, в возрождении». Никодиму было странно это слышать. Правда, позднее он пережил возрождение. Как это выглядит у нас? Боюсь, что многие, подобны старшему сыну в нашей притче про образу невозрожденного человека. Человека узнаешь по его речи. И невозрожденного человека можно узнать по его речи. Сегодня мы слышали короткую речь старшего брата. Точно так же говорит и сегодня невозрожденный человек. Рассмотрим подробнее его речь. «Я столько лет служу тебе». Прочитаем этот текст еще раз. «Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе». Заметили ли вы, что здесь не хватает одного слова? Этот человек, обращаясь к своему отцу, не произносит слово «отец». Невозрожденный человек не называет Бога отцом. Он говорит о Господе Боге, о судьбе, о Боге, но «отец» он сказать не может. И это вполне понятно. «Отец» – это могут сказать только дети, рожденные от Бога. Кого Сын Иисус притянул к Отцу, кто был зачат Словом Божьим и родился от Духа Божьего, тот говорит Богу «мой Отец». Теперь послушаем, что сказал старший брат. Он сказал «я столько лет служу тебе». Да, так говорит невозрожденный человек. Он может предъявить своему Богу счет. И в этом счете он перечисляет все свои добродетели, свое трудолюбие, свои достоинства, свои добрые дела. Свое спасение он базирует на том, что он делает и что он уже сделал. Но в действительности с ним будет так, как произошло с одним человеком во сне. Этот человек тоже думал, что каждое доброе дело – это ступенька на лестнице, ведущей от земли на небо. И однажды ему приснилось, что он умер, и тогда он хотел подняться по лестнице своих заслуг на небо. Но дойдя до верхней ступеньки, он с ужасом заметил, что до цели еще далеко-далеко. Тут он пошатнулся, упал вниз и проснулся. «Я столько лет служу тебе», — так говорит невозрожденный человек. Возрожденный человек разговаривает иначе. Знаете, что он говорит? Он говорит своему Спасителю, «Ты столько лет служишь мне». Возрожденный базирует свое спасение не на том, что он сделал, а на том, что Господь сделал для него. Мы имеем Спасителя, который сказал о себе следующие слова. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие Матфея, 20 глава, 28 стих. Наш Спаситель служил своим ученикам и мыл им ноги. Как мой Спаситель служил мне? Он омыл меня своей кровью, он носил меня на орлиных крыльях, он, мой Господь, служил мне самыми разными способами. Итак, невозрожденный говорит, «Я столько лет служу тебе». Возрожденный говорит, «От века и до века ты служишь мне. Я никогда не приступал к приказанию твоего». Да, он действительно так сказал и даже не покраснел при этом. Значит, он действительно верил в то, что говорил. Можете ли вы себе представить, что есть такой сын в мире, который мог бы сказать своему отцу, «Я никогда не приступал к приказанию твоего». «Я не верю в это». Но так разговаривает невозрожденный человек со своим Богом. Всем нам знакомо видоизменение этого предложенца. «Я никогда не приступал к приказанию твоего». Сегодня люди говорят, «Меня никто не может ни в чем упрекнуть». Или «Мой девиз, я поступаю по совести и никого не боюсь». Или «Я отвечу перед Богом за то, что я сделал». Знаете ли вы, что такие слова – это наибольший самообман? Недавно я говорил о том, как сильно изменился мир с того времени, когда Господь Иисус рассказал эту притчу. Как за это время был открыт мир, какие тайны природы были раскрыты, какие большие открытия сделаны в областях техники, биологии, медицины. Только в одном человек абсолютно не продвинулся – в знании своего собственного сердца. Как и во времена Иисуса, он обманывает себя и Бога. «Я никогда не приступал к приказанию твоего». Совершенно иначе говорит возрожденный человек. Давид говорит, «Тебе единому согрешил я», Псалом 50. «Моисей, ты положил беззаконие наше пред тобою и тайное наше пред светом лица твоего». Псалом 89:8. Павел, «Я первый из грешников», первое послание к Тимофею 1:15. Иоанн, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Первое послание Иоанна 1:8. Это было много лет тому назад. Я посетил одного человека, которому было почти 80 лет. «Ах, — сказал он, — я так плохо чувствую себя, все у меня болит. В моем возрасте можно уже спокойно умереть». «Стоп, — сказал я, — можете ли спокойно умереть или нет? Это зависит не от возраста, а от мира с Богом». «С этим у меня все в порядке, — ответил старик. Я никогда не воровал, никогда не нарушал заповедей Божьих, я выполнил свой долг». И ответил, «Вам хорошо. Я наполовину моложе вас, но моя совесть так во многом упрекает меня, поэтому я рад, что у меня есть Спаситель». Старик вдруг призадумался. «Да, если хорошо подумать, то у меня тоже не все было так, как должно было бы». И потом он покаялся в грехах. Он тоже захотел иметь Спасителя грешников и нашел его. Итак, невозрожденный говорит, «Я никогда не приступал к приказанию твоего». Возрожденный говорит, «Я грешник, но помилованный. Ты никогда не дал мне и козленка». Этому человеку абсолютно не за что благодарить отца. Всем, чего он достиг и что имеет, он обязан самому себе. Да, это слова плотского человека. Ему не за что благодарить своего Бога. Если он здоров, то приписывает это своему сильному организму. Он садится за стол и ест свой суп. И он рассмеялся бы, если бы его спросили, поблагодарил ли он уже за это Бога в молитве. Если его дела идут хорошо, то он хвалится своим умением. Но если ему плохо, тогда он удивленно спрашивает, как может Бог допустить такое? Нет, ему не за что благодарить Бога. Совсем иначе возрожденный человек. Он беспрерывно благодарит. Он знает, что своей жизнью, здоровьем, пищей, одеждой он обязан своему небесному Отцу. И он благодарит. Он благодарит за сияние солнца и за дождь. Он благодарит и за скорби, послание к Римлянам 5:3, потому что знает, они полезны. И прежде всего, он благодарит за то, что Бог дал нам своего Сына. Ведь вместе с Ним Он дает нам все – жизнь, мир, прощение, надежду, вечную жизнь, радость, утешение, силу. Невозрожденный говорит, «Ты никогда не дал мне и козленка». Возрожденный говорит, «Ты все дал мне в Иисусе». Что говорим мы? Откровение сердец. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Однажды старый христианин встретился с одним молодым человеком. Молодой человек сильно жаловался на условия, в которых ему приходилось жить. Этим условия якобы невыносимы. Старик спросил, «Ты уже молился о том, чтобы Бог вывел тебя из этих трудностей?» «Нет», — ответил юноша, «этого я еще не делал. Ну тогда сделай это». Через несколько месяцев оба снова встретились. Молодой человек совершенно изменился. Старик спросил его, «Ну и как, ты освободился от своих трудных обстоятельств?» «Нет», — ответил юноша, — «обстоятельства не изменились, но мне все равно стало легче. Я познал теперь мое собственное сердце и сердце моего Спасителя». Странный ответ, но хочу сказать вам, что это очень хороший ответ. В каком бы положении вы ни были, какие нужды не притесняли бы вас, какие боли не мучили, для нас есть только одна единственная истинная помощь. Мы должны познать наше собственное сердце и сердце нашего Спасителя. В этом нам поможет наш сегодняшний текст. Сердце старшего сына. Скажу вам сразу, куда я мечу. Я хочу показать вам, что сердце человека злое и продано греху. Мне так часто приходится слышать предложение. Нужно верить в доброе в человеке. Об этом Слово Божие ничего не знает. Напротив, Слово Божие говорит, «Пойми, что твое сердце злое и испорченное. Увидь, наконец, свое злое и погибшее состояние и покайся». Много лет тому назад, посещая семьи, членов общины, я, войдя в одну квартиру, столкнулся там с одним очень возбужденным молодым человеком. «Вон отсюда!» — закричал он, увидев меня. «Почему же?» — спросил я. В ответ он закричал: «Я потерял веру в человечество, и вы не можете вернуть мне ее». «Замечательно!» — воскликнул я. «Мы подходим друг к другу. Я тоже уже давно потерял веру в человечество». «Как так? Вы же должны поддерживать ее». «Нет». И тогда мы сели, и я показал ему, как Библия раскрывает вину и погибшее состояние человека, так что человек теряет веру в себя и вместо этого находит лучшую веру в Господа Иисуса. Посмотрим на старшего брата в притче. Как же он слеп по отношению к самому себе. С гордостью он говорит: «Я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Таким он видит себя. Но каким видит его отец? В первую очередь, совершенно черствым человеком. Сын говорит: «А когда пришел этот сын твой, разве это не его брат?» Какое холодное выражение! Но разве мы другие? Сердце человеческое такое бессердечное, такое черствое, такое холодное. Даже дальше хуже. Как выражается этот старший брат, сын? «А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами...» Во всей истории грех блудного сына не был так отвратительно и так жестоко выставлен на показ. О нем говорилось только намеками, а этот человек вытаскивает его наружу. Человек совершенно слепой по отношению к своей собственной вине. «Да, мы такие. Наш вопиющий грех мы не хотим видеть, но вину других, ее мы с удовольствием распространяем. Этим мы судим другим, это дух осуждения. А потом это жадность. Старший брат смог бы простить блудному сыну нарушение 6-й заповеди, но то, что он растратил деньги, это не дает ему покоя. Как захватывает и нас это земное мышление, ищущее спасение в том, что нам все равно придется оставить при смерти и пренебрегающее вечными благами. Бессердечность, дух осуждения, земное мышление – это признаки павшего человека. Но самое печальное еще не названо, а именно презрение к тому, что единственно может спасти нас – презрение к милости Божией в Иисусе. Старший сын с презрением говорит: «Этому твоему опустившемуся сыну ты заколол откормленного теленка». Рассказывая это, Господь Иисус смотрел на фарисеев, на устах которых еще лежала усмешка. Он принимает грешников и ест с ними. Плотской человек считает милость не только скучной, но и достойной презрения. Что должно произойти в сердце, прежде чем оно увидит себя в своем грехе и возжаждет милости Божьей? Сердце младшего сына. Даже неловко говорить об этом, но фактов не изменишь. Сердце младшего сына раскрыто здесь в ярком свете, расточивший имение свое с блудницами. Здесь обнаруживается сила, правящая, бушующая в сердцах молодых и старых – разврат. Правда, в этом отношении наш век уже дальше притчи Иисуса. Эти оба сына знали – разврат – это грех. Наш век этого больше не знает. В этой области провозглашена свобода. Поэтому я, как проповедник Слова Божьего, должен проповедовать и закон Божий. Половым сношением место только в браке. Половые сношения вне брака и до брака Библия называет блудом. Слово Божие со всей серьезностью предупреждает нас. Блудников и прелюбодеев судит Бог. Послание к Евреям 13:4. Я думаю, что Бог будет судить и очень многих молодых христиан. Ах, если бы сердца изменились в этом отношении! Господь Иисус говорит: «Всякий, разводящийся с женой своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Евангелие от Луки 16:17. Я повторяю, блудников и прелюбодеев судит Бог. Младший сын приступил все границы и полностью предался своим страстям. От этого он стал глубоко несчастным. И сегодня все еще так, что как раз этот грех делает людей несчастными. Но это еще не приводит к изменению сердца. Сердце блудного сына изменилось только в тот момент, когда он осознал: «Я согрешил», и он признался в этом отцу. Как раз в этой области наш век совершает большой грех. И этот грех Валаама вкрался в народ Божий. Не хотим ли и мы вернуться домой? Вернись домой, жизнь новую, пей в милости его любви. Простить тебя угодно Богу в своем долготерпении. Осмелься прийти к его сердцу. У него есть утешение от всех болей. Он может вылечить все раны, очистить от всех пятен. Итак, немедли вернись к нему и останься у него навсегда. Сердце отца. Как ужасно заглядывать в сердце человека. И если кто познает только свое собственное сердце, тот придет в отчаяние. Но как прекрасно заглянуть в сердце Иисуса. Старший сын хотел упрекнуть отца. Но о какой милости говорит его упрек? Твой сын вернулся, и ты заколол ему откормленного теленка. В начале нашей главы фарисеи тоже упрекали Спасителя, говоря: «Он принимает грешников». Да, он делает это, слава Богу. Он не только принимает их, нет, он даже заплатил за них весь долг, понес за них наказание на кресте. Он очистил их и освободил, и пригласил на свой вечный радостный пир. Какое сердце имеет наш Спаситель? Он знает нас настолько, что не находит в нас ничего достойного любви. И все же Он тот, сердце которого трепещет и ждет, придем ли мы. В заключение еще одно предупреждение. Один наглый грешник, будучи предупрежден о суде Божьем, насмешливо сказал: «Бог должен прощать, это его работа». Нет, это не так. Он вовсе не должен прощать. Милость Божья в Иисусе открыта только для тех, кто боится Его, живет в истине и совершает покаяние. Для них эта милость безгранична. Человек перед выбором. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Здесь Библия показывает нам потрясающую картину. С одной стороны, широкий мир, в котором младший сын стал таким несчастным. Мир, оставшийся таким же, каким он и был, лицемерным, соблазнительным, полным лжи и несчастья. С другой стороны, отцовский дом. Здесь слышатся хороводы и песни, потому что блудный сын вернулся домой. Песнь Церкви Иисуса Христа. Между этими двумя фронтами стоит человек. Это старший сын. До сих пор было совершенно естественно, что он принадлежал к отцовскому дому. А теперь вдруг что-то изменилось. Отцовский дом больше не нравится ему. Вот он стоит упрямый, замкнутый и все же колеблющийся. Один голос в его сердце говорит: «Уйди от отца, что ты еще хочешь у него?» Но другой голос предостерегает его. Человек перед выбором. Как много людей похоже на него. Кто-то пережил нечто ужасно тяжелое. Теперь он возмущается. «Если Бог так со мной поступает, то я не хочу иметь с ним дело». Другого сильно соблазняют радости мира. Почему бы мне не жить, как живут другие? Они все уже давно порвали с Божьими нормами. Так человек, подобно старшему сыну, стоит перед выбором. Но тут к нему подходит отец. Под отцом подразумевается Господь Иисус. И то, что он здесь говорит, он говорит всем желающим покинуть его. «Сын мой». Этим словом Господь Иисус напоминает нам, кому мы, собственно, принадлежим по праву. «Сын мой». Да, Господь имеет на нас право. Кто уходит от Него, тот строит всю свою жизнь на ужасном правонарушении. Иисус Христос имеет на нас право. причем двойное. Во-первых, Он нас создал, Он дал нам жизнь и дыхание, поэтому мы принадлежим Ему. Во-вторых, Он искупил нас, Господь Иисус заплатил за нас самую высокую цену, свою кровь, пролитую за нас. «Вы куплены дорогою ценою», — говорит Слово Божие. Поэтому Он один имеет право положить на нас руку и сказать: «Ты принадлежишь Мне». Есть такая короткая детская песенка, в ней описывается, как бывает смешно и глупо, если ребенок становится самостоятельным и убегает от родителей. «Маленький Ванечка убежал один в большой мир». Ах, как много сегодня таких маленьких Ванечек, надменно и смешно убегающих от своего Спасителя. Но это не только смешно, это трагично. Пророк Исаия однажды пожаловался, и я хочу пожаловаться вместе с ним. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а народ мой не разумеет. Исаия 1:3. Здесь Слово Божие говорит: человек, отвернувшись от своего Господа Иисуса, тупее вола и осла. Осел, убежавший от своего владельца, вскоре найдет нового господина. И человек без Иисуса тоже найдет других господ. Об этом можно многое сказать, но вы только посмотрите вокруг, и у вас будет достаточно потрясающего наглядного материала. «Сын мой, — говорит отец, — в греческом подлиннике в этом месте написано очень нежное слово, которое дословно означает «дитя мое». Господь Иисус — не жестокий господин, Он нежно кладет на колеблющегося свою руку, пронзенную руку, и говорит: «Ты мое дитя, ты не можешь это оспорить, поэтому скажи мне с радостью «да». Ты всегда со мною». Тут отец напомнил своему старшему сыну о прошлом. Он как бы сказал: «Смотри, твой младший брат не был всегда со мной, и каким он стал из-за этого бедным, несчастным, виновным, а ты всегда был со мной». Тем самым он напомнил сыну о том, что было, о прекрасном времени в отцовском доме, сколько там было радости и мира. Кто хочет покинуть Господа Иисуса, тот должен отдать себе отчет в том, что он оставляет. Может быть, у тебя была набожная мать, помнишь ли ты, как успокаивалось твое сердечко, когда она пела вместе с тобой: «Я овечка Иисуса, и поэтому я всегда радуюсь, что у меня есть мой добрый пастырь». И этого доброго пастыря ты хочешь покинуть и хочешь сам искать себе пастбище. Ты погибнешь и истомишься в пустыне этого мира. Помнишь, как ты во время конфирмации пел: «Я хочу остаться у тебя, Иисус, где мне будет лучше, чем у тебя, где мне будет лучше, чем у тебя, Господь Иисус Христос». Как билось при этом твое молодое сердце. У тебя были самые честные намерения, а теперь ты хочешь все забыть. Как будет увещевать тебе совесть, если ты выбросишь свой конфирмационный лозунг? Может быть, ты был в христианском кружке молодежи? Как было прекрасно, когда вы все вместе пели песни об Иисусе, и ты чувствовал, что только Иисус делает молодость радостной и светлой. Ты был в беде, твое сердце было удручено и озабочено, но ты знал, куда тебе можно пойти. Ты знал мастера в оказании помощи. Как тебе полегчало, когда ты поспешил к Нему. Не должны ли мы признать, что самые лучшие, блаженные часы нашей жизни были те, когда мы были вместе с Иисусом? «Сын мой, ты всегда со мною», — сказал отец, и как бы продолжил: «И все это ты хочешь теперь покинуть? Все это больше не должно играть роли? Знаешь ли ты, на что ты хочешь поменять все это?» «Да, на что меняет Иисуса, могу вам сказать, меняют на то, что Господь скажет: теперь ты вовеки будешь без меня, в вечности без Иисуса, вечно вдали от Него, вечно покинутый и отвергнутый Богом. Это ад. О, если бы каждый, желающий отвернуться от Иисуса, отдавал себе отчет в том, что он может выбирать только между двумя альтернативами: спасение или ад. Кто это понял, тот скажет с Асафом: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Псалом 72. «И все мое твое». Отец стоит перед старшим сыном. Тот хочет убежать, когда отец говорит: «Не бежать ты должен, а наоборот, по-настоящему прийти домой». Ты жалуешься, что тебе не дали и козленка, чтобы повеселиться с друзьями. Ах, сын мой, ведь это от тебя зависит. Ты не был по-настоящему дома, ты мог бы просто брать. Ведь все мое принадлежит и тебе. Есть так много людей, которые уходят от Иисуса, потому что думают, что Он им ничего не дал. Если это и у нас так, то в этом виноваты мы сами. Значит, мы еще никогда не были по-настоящему у Иисуса. Вы только посмотрите, что Сын Божий предлагает нам. «Все мое твое». Это слово встречается в Библии еще в одном месте. Там Господь Иисус говорит Богу: «И все мое твое, и твое мое». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 10 стих. Итак, Сыну Божию принадлежит все богатство Божие. И теперь Он говорит нам: «Все мое твое». Кто верою примет это, тот, так сказать, получит наследство от Бога. Это и есть Евангелие. Библия часто говорит о том, что мы через Иисуса становимся детьми Божьими и наследниками Божьими. Мне хотелось бы много рассказать о том, какими богатыми мы станем, но это длилось бы бесконечно. Скажу только, что мученики, видать, знали, почему им лучше было пойти на смерть, чем отказаться от вечного богатства детей Божьих. Пусть каждый любит, что хочет. Я люблю Иисуса, Он – моя цель. Приглашение к радости. Тебе надобно было радоваться и веселиться. Читали ли вы в книге «Исход» необычайное описание того, как Бог дал Израилю свои заповеди? Община Ветхого Завета собралась у горы Синай. Уже много дней они видели перед собой эту испещренную ущельями скалистую гору, создающую потрясающее впечатление в своем величественном одиночестве. Но сегодня она в тысячу раз страшнее. Вся гора дымилась, густое облако стояло над ней, а из облака раздавались громы и сверкали страшные молнии. Вся гора сильно сотрясалась, потом раздался сильный трубный звук. Библия говорит: «Потому что Господь сошел на гору в огне». Исход 19:18. Народ испугался, отступил и стал вдали. А Моисей вступил во мрак, и тогда Господь дал свои заповеди: «Делай то, не делай это». И в нашем сегодняшнем тексте нам дается указание, что нам надобно делать. Но как ласково и мило, как милостиво и радостно звучит это: «Тебе надобно» в Новом Завете. «Тебе надобно было радоваться и веселиться». Разве это не благожелательная заповедь? Давайте поближе рассмотрим ее. Наш Бог открывает свое сердце. Наш Бог желает нам добра. Он хочет, чтобы мы были радостными и бодрыми. И если мы не радуемся и не веселимся, то в этом виноват не Бог. Наш Бог желает нам добра. Библия – это книга о радости. Создав людей, Бог дал им прекрасный сад Едемский. Его самой первой заповедью людям было: «От всякого дерева в саду ты будешь есть». Он дал им радость и благополучие. Бог не виноват в том, что случилось грехопадение, что человек отпал от Бога, что сатана приобрел влияние на людей, что появились грех, страдания и смерть. Нет, это не Божья вина. Он желает нам добра. И сегодня Он желает нам добра, нам, детям отпавшего мира. Почти на каждой странице Слово Божие говорит нам: Божья цель состоит в том, чтобы мы стали радостными и бодрыми. Мирские люди не верят этому, они считают нашего Бога темным, мрачным Богом, а Его детей они считают мракобесами и обскурантами. Его Евангелие они считают тяжелой, обременительной вещью, подавляющей всякую жизнерадостность. Как плохо они знают Библию. Уже в Ветхом Завете звучат слова: «Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Исаия 9:3. В Новом Завете мы слышим ликующие хоры ангелов, мы слышим призыв Павла: «Радуйтесь всегда в Господе», послание Филиппийцам 4:4. Нам открывается новый мир, в котором Бог отрет всякую слезу с глаз наших. Откровение 21:4. Библия – это книга о радости. Однако это не поверхностная радость, какую бы так охотно хотел иметь мир. Она подобна зарытому сокровищу, которое нужно выкопать. Люди хотят радость, которую можно мгновенно купить, как билет в кино. Но эта радость и выглядит соответственно. Радость, предназначенная нам Богом, другая. Радость, пережитую учениками при воскресении, они приобрели только после того, как пережили Страстную Пятницу. Радость в Господе, покой и надежду можно приобрести только тот, кто в глубоком покаянии умер вместе со Христом. Путь же к радости будущего мира идет через много горя и скорбей. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Псалом 125:5. Но на радости веселье направлены Божьи намерения в отношении нас. Почему же мы не радуемся и не веселимся? Старший сын стоит перед отцом, у него мрачное лицо. Нет, он не радуется, не веселится. Почему нет? Потому что он противится воле и намерениям отца. И многие из нас тоже не радуются, не веселятся. Почему? Потому что они противятся воле и намерениям отца. Расскажу вам небольшую историю о финской баронессе Мальтильде Вреде, которая очень многим людям послужила благословением. Однажды к ней в дверь позвонили. Открыв дверь, она увидела перед собой цыганку, предлагавшую свои услуги. Она якобы может предсказать будущее. Вреди пригласила ее войти в дом, дала ей поесть. Затем она сказала: «Вы пришли, чтобы погадать мне, но сначала я погадаю вам». Заглянув ей в глаза, она продолжила: «Я вижу, что вы созданы для того, чтобы быть хорошим и прилежным человеком. У вас очень хорошие задатки, но вы разрушаете свою жизнь. Вы обманываете людей, воруете, лжете. Но вы недовольны собой и живете в постоянном страхе, не так ли?» Тут девушка заплакала и сказала: «Да». И Матильда Вреди показала ей путь к обращению и жизни. Я тоже могу так гадать, как Вреди. Среди нас много таких, которые идут по злому пути и творят недостойные перед Богом дела. Они изувечивают и заглушают свою совесть, однако с неспокойной совестью невозможно быть радостным и веселым. Есть среди нас и такие, которых Бог ведет по трудному пути, и теперь их сердце восстает против Господа и Его водительства. Но так невозможно быть радостным и веселым. Есть здесь и люди, подобные старшему брату. Святой Дух уже давно зовет их к Спасителю в Царство Милости, но они противятся, они хотят самоутвердиться в своей непогрешимости. Они не хотят крови Христа. Однако, кто противится зову Святого Духа, тот не может быть радостным и веселым. Как можно стать радостным и веселым? Наша притча дает нам ясный и четкий ответ: только милостью Божьей, явившейся грешникам в Иисусе. Наш текст говорит: надобно радоваться и веселиться. Почему? Потому что блудный сын вернулся домой. Нужно радоваться и веселиться, когда видишь, как милость Божия в Иисусе принимает и изменяет погибшего грешника. И тем более нужно радоваться и веселиться, если сам познаешь эту милость. Чем старше я становлюсь, тем больше замечаю неприходящие вещи мира сего. Неверное выполнение долга не могут сделать нас по-настоящему радостными. Только то дает нам вечную радость, что писал Хиллер в своих стихах: «Чудная милость оказана мне, милость, которую не заслужил. Я удивляюсь, как благ Бог ко мне, сердцем я злым его так возмутил. Радость и жизнь моя доля отныне, славлю ту милость, дарованную им». Эта радость сохраняется даже в самый трудный час на смертном одре. Когда во время прошлой войны умер один мой знакомый, то начальник написал, что его последнее слово было: «Умирать не страшно, прекрасно прожить жизнь с Иисусом и быть вместе с Ним». Познанная милость Божия в Иисусе позволяет человеку радоваться и веселиться даже при смерти, научиться правильно видеть. Брат твой был мертв и ожил. Господь Иисус пришел в Вифсаиду. Там вокруг Него снова столпился народ, любопытные, ищущие помощи, жаждущие спасения. Вдруг к Нему протолкнули через толпу слепого: «Господи, исцели его!» Они вытянули шеи, забрались на выступы стены. Они все хотели что-то увидеть. Представление волшебника с бесплатным входом, так они это себе представляли. Но Спаситель взял слепого за руку и вывел его из селения. Толпа, разочарованная, смотрела обоим вслед. Господь славы взял за руку жалкого, павшего человека и вывел его в уединенное место. Потом Иисус положил обе руки свои слепому на глаза. «Видишь ли ты что-нибудь?» – спросил Господь. Слепой открыл глаза. Его лицо засияло радостью. Свет проник в его глаза. Он увидел тихую дорогу. Там сзади толпились люди. Правда, он нечетко видел их. «Вижу проходящих людей, как деревья», – ответил он на вопрос Иисуса. «Но это для Господа недостаточно. Человек должен по-настоящему видеть. Такова его воля». Спаситель вновь положил руки на глаза слепого, и теперь он четко видел людей вдали и своего помощника, стоявшего перед ним. И мы должны по-настоящему видеть, в переносном смысле, разумеется. Сегодняшний текст — это попытка научить нас правильно видеть. Правильно видеть брата. Представим себе еще раз ситуацию, в которой были сказаны эти слова. Перед воротами отцовского имения стоит старший сын. Его лицо мрачное и недовольное, а в сердце бушует гнев и презрение к младшему брату. Зачем он постоянно наводит суматоху? Сначала он просто ушел, потом растратил все деньги, а теперь явился как нищий и попрошайка, а старик еще устраивает ему пир. Перед разгневанным сыном стоит отец. Он прерывает его досадные мысли. «Послушай», — говорит он, — «ведь это твой брат, ты же даже не знаешь, в какой беде он был. Он был мертв, и ты же не представляешь, что случилось, он ожил». Спаситель хочет научить нас правильно видеть людей. Ведь мы видим их только как слепой, сказавший: «Вижу людей, как деревья». Мы видим людей, соотечественников, товарищей, соседей, друзей, противников. «А, — говорит Иисус, — тебе следовало бы видеть, что они твои братья и сестры. Тебе следовало бы видеть их так, чтобы сердце твое плакало, если они живут в смерти, и ликовало, когда они приходят в жизнь». Каин сказал: «Разве я сторож брату моему?» Так и мы все, ведь мы каины. «Как-то я встретил пожилого мужчину. Как дела?» – спросил я. Он ответил: «Я так одинок». При этом он жил в доме, в котором жило примерно 50 человек. Никто не видел, что там был одинокий брат. Я по-настоящему заметил, как мало мы в действительности видим друг друга, когда один юноша покончил жизнь самоубийством. И никто не знал, почему. Ведь у него были родители, друзья, священник. Неужели никто не видел, какое бремя втайне тяготит его? Нет, ведь каждый был занят только самим собой. Правильно видеть человека. Ах, если бы мы научились этому! Может быть, ярый ненавистник Христа – всего лишь заблудившийся сын, не могущий найти дорогу домой. Может быть, твой сварливый сосед всего лишь нуждается в любви, может быть, он пережил уже много разочарований. «Это твой брат», — сказал отец в притче. «Если бы ты любил его, то ты видел бы его жалкое прошлое и его спасение. Если бы ты любил его». Только кто любит, видит по-настоящему другого человека. Я знаю, кто нас безмерно любит, кто кто в совершенстве понимает нас и досконально знает нас. Это Иисус, Сын Божий, который даже называет нас братьями. Правильно видеть мир. В свое время блудный сын ушел в мир. О, как прекрасен был мир! Он имел в виду не мир, созданный Богом, нет, мир, сформированный человеком. Ему была важна не красота солнца, когда оно на восходе отражается в миллионах росинок. Его не интересовали тихие лесные поляны или созревающие хлеба, над которыми поют жаворонки. Что вы, блудного сына тянуло в мир нечто совсем иное. Мир, окружающий нас, большой город, эротика, рестораны, удовольствия, кинотеатры, люди, новости, кабаки. Какими разными красками переливался этот мир, каким он был прекрасным. Он никогда не спрашивал отца о том, что тот думает о мире. Теперь он слышал, если только слушал, не спрашивая. «Этот пестрый мир — это могила. Твой брат был мертв, — сказал отец. Раскусили ли мы уже этот мир? Какими важными кажутся себе люди со своими новостями? Последняя мода сейчас носит такие прически и слушают этот шлягер, и смотрят этот фильм, и там что-то происходит, и там, и как они подкарауливают друг друга, как они охотятся за славой, как стремятся иметь связи. И кроме того, забота о пище, и у каждого так и так есть какая-нибудь ссора, и они не хотят, и они не находят больше времени для сна, такие они живые, эти люди, о воскресении речи не может быть. Разве это не полный жизни мир? И вот приходит Божье Слово, все отметает и говорит, они мертвы. Мертвы в грехах и преступлениях вдали от Бога. Мертвые люди, мертвые для Бога, гонимые делами смерти. Этот брат твой был мертв. Библия говорит, не любите мира. Первое послание Иоанна 2:15. И они возмущаются. Что за отрицающая мир книга? Что нам ответить? Бедный мир, никто тебя так не любит, как мы, христиане. Мы даже выступаем в твою защиту перед Богом, но твой характер нам не нравится. Господь Иисус учит нас правильно видеть этот так называемый мир. Кто научился правильно видеть, тот слышит слово «не любите мира». Как можно любить смерть и его существо, если знаешь жизнь? Такая жизнь есть в Сыне, примирившем нас с Богом. Правильно видеть силу Божию. Отец нашей притчи описывает изменения, происшедшие в блудном сыне, потрясающими словами «Он был мертв и ожил». Вот оказывается, что делает Евангелие милости Божией в Иисусе, оно делает мертвых живыми. Если мы хотим понимать библейский язык, то мы должны научиться думать иначе. Мы говорим о смерти, когда у кого-то перестает биться сердце. «А, — говорит Библия, — эта смерть не важна. Если умрет мирской человек, то смерть не имеет значения, ведь для Бога он уже был мертвым давно. Это всего лишь последний шаг к суду. А если умрет примиренное дитя Божие, то здесь смерть тоже не имеет значения. Теперь он только полностью приобретет вечную жизнь. Что же такое смерть в библейском смысле?» Смерть – это естественное состояние необратившегося человека. От природы мы мертвы во грехах, нарушениях заповедей Божьих и делах разума. Но тут наш текст говорит, мы можем ожить, а именно через Евангелие милости Божией в Иисусе. Это Евангелие – самая большая сила. Павел однажды сказал, «Я не стыжусь благовествование Христово, потому что оно есть сила Божия». Послание к Римлянам 1:16. В греческом тексте написано «оно есть динамис Божий». Это означает то же, что и динамит. У мира есть динамит, которым он может убивать. У нас есть динамит, который оживляет человека. О, если бы мы правильно видели Евангелие. У нас, может быть, есть дома Библия, стоит в шкафу красивая книга в черном переплете с золотым обрезом, и мы думаем, немного старомодная, но все же почтенная книга, хорошая религиозная книга для детей, утешительная книга для стариков. Какая ошибка! Это динамит, способный оживить черствые, мертвые сердца, так что они смогут петь со всеми святыми. «Иисус мой, жизнь моя, дороже удел мой сего, и так, доколе жив, я желаю прославлять Его». Действительное бедствие и настоящая помощь. Он пропадал и нашелся. В Библии рассказывается потрясающая история о царе Сауле. Этого человека мучила мысль, что пастух Давид может завладеть его троном. Так вся его жизнь стала ужасным мучением. Он устраивал самые тяжелые военные походы, чтобы найти и поймать Давида в ущельях и пустынях. Если бы его кто-нибудь спросил: «Саул, ты так плохо выглядишь и такой нервный, что с тобой?» Тогда Саул ответил бы: «Имя моей беде – Давид». Потрясающее в этом необычайном библейском рассказе следующее. Давид абсолютно не хотел причинять зла Саулу. Беда Саула имела совершенно другую, намного более глубокую причину. Бог отказался от него. Саул потерял свою родину в живом Боге. Но эту настоящую свою беду Саул не видел. Не похожи ли многие люди на Саула? Они стонут о том и о сём, они жалуются о разных бедах, но свою действительную беду они не видят и настоящей помощи не знают. Действительная беда – бездомность души. В нашем тексте отец еще раз характеризует всю историю жизни блудного сына одним предложением: «Он пропадал и нашелся». Рассмотрим сначала первую часть этой истории. «Он пропадал». Когда блудный сын шумно и весело с помпой уходил от отца, он еще совсем не понимал, что это означало для его жизни, что он теперь бездомный, без родины. Первое время он этого даже не замечал, ведь он получил от отца значительную сумму денег. Пока были деньги, он обманывался насчет своей действительной ситуации. Но со временем имущество было растрачено, и теперь ему стало ясно: ведь у меня нет дома. Наступал вечер, приближалась ночь, все спешили домой, птицы спрятались по своим гнездам. Блудный сын стоял на одинокой дороге. «Я не могу пойти домой, у меня больше нет родины». Потом наступила зима, дули холодные ветры, люди собирались у огня в своих теплых домах, а блудный сын стоял на улице и мерз, испытывая на себе слова песни. Вороны кричат и стаи в город летят. Скоро снег пойдет, горе тому, у кого родины нет. Это картина потерявшей родину души. Наша душа имеет родину в мире с Богом. Мир с Богом мы обретаем только через Господа Иисуса, потому что Он своей смертью дарит нам прощение вины и оправдание перед Богом. Поэтому, можно сказать, настоящая родина души только у Спасителя. А если кто не может познать Иисуса своим Господом и Спасителем, то его душа поистине бездомная. Эта внутренняя бездомность ужасна у людей и народов, отказавшихся от Евангелия. Они живут подобно блудному сыну. Сначала они ничего не замечают, потому что у них еще есть определенное имущество, полученное из отцовского дома. Еще есть воспоминания о Боге и Его любви. Еще не забыты Божьи заповеди. Еще есть какое-то представление о христианской семейной жизни, христианском образе жизни. Но потом все эти ценности утрачиваются, и обнаруживается бездомность душ. Как много таких бездомных душ, в том числе среди нас. Люди без Иисуса находятся во власти внутренней бездомности. «Я не могу пойти домой». Это, собственно, наша беда. Настоящая помощь – возвращение домой. Приходилось ли вам уже видеть совершенно счастливого человека? Не правда ли, его нужно долго искать? У каждого есть свои проблемы, и каждый ищет помощь где-нибудь. Один говорит: «Мне было бы легче, если бы у меня было больше денег». Другой думает: «Мне было бы легче, если бы я был совершенно здоров». Третий: «Мне было бы легче, если бы у меня была другая работа» и так далее. Неужели вы действительно думаете, что исполнение этих желаний может сделать вас счастливыми? Ах, нет, не успеют нам помочь в одном деле, как появляются другие проблемы, нужды и желания. Есть только одна настоящая помощь для нас – возвращение домой нашей бездомной души. «Он пропадал и нашелся», – так описал отец историю своего сына. «Он нашелся, значит, есть возможность для бездомной души вернуться домой». Однажды я получил трогательное письмо от молодого солдата. В нем он напомнил мне о том, как в 1938 году он пришел ко мне, будучи несчастным, привязанным к греху человеком. Затем он продолжил: «Я стал таким радостным с тех пор, как спустя полтора года внутренней борьбы в праздник Пасхи в 1939 году я, наконец, нашел моего Спасителя Иисуса Христа. Вернее, Он нашел меня, и я мог стать Его собственностью. С тех пор я смог познать благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. В 1931 году я путешествовал по Америке. Путешествие – приятное занятие. Я увидел много интересного, но я еще хорошо помню тот час, когда, вернувшись на родину, я въезжал из Бремерхафена в Бремен. В поезде было много народу и было очень жарко, но мне все было нипочем, ведь это родина. Каждое дерево и каждый сад наполняли мое сердце радостью и блаженством, а язык, все люди говорили на языке, который я понимал и любил. Замечательно возвращаться на родину. Об этом могут рассказать наши солдаты, вернувшиеся с фронта домой. А тем более, когда бездомная душа возвращается домой к Господу Иисусу, к Спасителю. Весь мир не может предложить нам подобного. Мне не нужно оставаться за дверью, нет. Иисус впустил меня. Истинный помощник Иисус. Однако я все время говорю о тексте в слегка измененном виде. В Библии не сказано «Он пропадал и вернулся домой», а «Он пропадал и нашелся». Это как раз и дает истинное и глубокое освещение этого вопроса. Наше погибшее состояние и наша бездомность настолько велики, что никто из нас не может своими силами обратиться и искать отцовский дом. Немного выше это выражается так: «Плоской человек мертв». Но Бог через Иисуса заботится о нас. Он идет вслед за нами, ищет нас и милостиво принимает нас. Он пропадал и нашелся. Это возможно только с тех пор, как существует, с каких существует тот, кто рассказал эту историю. Иисус, Сын Божий. С тех пор, как Он умер на кресте за грешников и воскрес для нас из мертвых. С тех пор есть возможность и нам пережить то же самое, чтобы о нас можно было сказать: «Он пропадал и нашелся». История без конца. Он же сказал ему: «Тебе надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Один мой знакомый любит читать захватывающие приключенческие рассказы, но у него странная привычка. Прочитав первые 10 страниц, он сначала заглядывает в конец, чтобы узнать, чем кончится история. Если конец хороший, герой будет спасен, или влюбленные поженятся, тогда он успокаивается и продолжает читать сначала. Представляю себе, что будет, если такому читателю впервые попадется в руки рассказ о блудном сыне. Вот он удивится, ему придется долго искать в конце, чем же кончится история. Его поиск будет напрасным, так как у этой истории нет конца. Уже долгое время мы каждое воскресенье изучаем эту историю. Мы открыли в ней много странного и замечательного. Но самым странным, мне кажется, то, что у этой истории нет конца. Почему Господь Иисус не рассказал эту историю до конца? Что означает это отсутствие конца? Это означает вопрос фарисеям. Люди часто ломали себе голову об Иисусе, обычно безуспешно. Только одна определенная группа людей может понять, кто такой Иисус. Люди с проснувшейся совестью, жаждущие получить прощение грехов и приобрести мир с Богом. Или, если выразиться иначе, грешники, желающие получить спасение. Они понимают, Иисус – это спаситель грешников. Это особенно подчеркивается в рассматриваемой нами 15 главе в Евангелии от Луки. Она начинается так. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». Весть о грехе, покаянии и милости еще во все времена раздражала нежелающих покаяться, уверенных в своей непогрешимости людей, как сегодня, так и в те времена. Так в нашем тексте появляются фарисеи и ворчат. Он принимает грешников и ест с ними. В ответ Господь Иисус сказал: «Расскажу вам одну притчу». И Он рассказал им об отце, у которого было два сына. Младший сын потребовал выплатить ему свою долю, покинул отца и ушел в дальние страны. Там он растратил свое имение и стал практически нищим. Ко всему несчастью, в стране наступил голод. Молодой человек нанялся в свинопасы, но от всей этой нужды и нищеты он вернулся домой, сознал свою вину и получил прекрасный прием у отца. Когда Иисус рассказывал эту историю, мытари и грешники, как зачарованные, слушали Его. Они кивали друг другу головой. «Это история о нас». «Да, нас приняли». Но Господь Иисус продолжил. «Там есть еще старший брат. Он пришел с поля, услышал праздничное веселье, подозвал слугу. Что это значит? Узнав, что его брат вернулся домой, он пришел в ярость и отказался войти в отцовский дом. Тогда отец вышел к нему и спросил, и попросил: «Тебе надо радоваться, веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил». Тут Господь Иисус прервал свой рассказ. Фарисеи хорошо поняли его. Они поняли, что под образом старшего брата подразумеваются они. И они знали: «Теперь мы должны написать конец рассказа. Теперь вопрос ставится нам, хотим ли мы тоже войти в царство милости или остаться снаружи». Они ушли, оставив вопрос без ответа. Вопрос задается и нам. Художники уже часто писали картины и эскизы на мотив притчи о блудном сыне. Есть две трогательные картины Дюрера, на которых блудный сын стоит среди свиней и бьет себя в грудь. Французский художник Бюрнар нарисовал сына, как он возвращается домой. Бюрнар написал еще одну картину, на которой изображен отец, как он высматривает сына. У Рембрандта есть целый ряд прекрасных картин на мотив нашей притчи. Странно, однако, что, насколько я знаю, нет ни одной картины с изображением старшего сына. Если бы я был художником, я написал бы такую картину. На переднем плане стоит старший сын, надменный, уверенный в своей непогрешимости, несокрушимый. В его лице отражается сопротивление этому отцовскому дому, в котором господствует милость и торжествует любовь. Перед ним стоит отец, исполненный бесконечной любви, и к этому сыну он зовет его и просит не уходить. Видим ли мы перед собой эту картину? Тогда мы понимаем, почему никакой художник не хотел ее писать. Ему пришлось бы придать старшему сыну свои собственные черты. Ведь то, что здесь рассказывается, это история каждой души, сталкивающейся с Евангелием. Там есть дверь, узкие врата, ведущие в отцовский дом, в царство милости, где царствует мир и радость в Святом Духе. И там стоит Спаситель и приглашает, зовет. Святой Дух призывает сердце, ты должен тоже, наконец, полностью последовать за Спасителем. Ты должен покончить с просто формальной принадлежностью к христианству. Ты должен, наконец-то, тоже обратиться и получить уверенность в своем спасении. Но обращенное сердце противится и возмущается. Я ведь и так хороший, и кто знает, какие последствия будут у такой полной отдачи. Как много людей стоят там, так перед открытой для них дверью, и все же не желают, не делают последнего шага. Поэтому Господь Иисус не рассказал конца истории. Ты сам своей жизнью должен написать его. Таким образом, Господь Иисус спрашивает каждого из нас, как ты теперь поступишь, сделаешь ты последний шаг в отцовский дом или нет, о том, как история все же пришла к концу. Знаете, когда эта история пришла к концу? Тогда, когда фарисеи вместе со всем народом Ветхого Завета стояли перед дворцом Понтия Пилата. Перед ними на каменном помосте Гаваффа стоял человек, который рассказал им эту историю. Человек, изобразивший себя в этой истории отцом, Иисус Христос. Он стоял в терновом венце, избитый весь в крови. В то время фарисеи написали конец истории, крича «Распни его!». Это конец. Старший брат распил отца на кресте. Он убил отца. Это ужасно. Кто теперь все еще верит в мир и в человечество, тот глупец. Но здесь есть еще большое «но». Живой Бог использует и злую природу людей для построения своего царства. Так, этот крест Иисуса не заключительный аккорд, а можно, мне так сказать, начальный. Именно своей смертью Иисус Христос стал отцом из нашей истории, отцом, принимающий блудных сыновей, так как теперь Он унес их и вину, теперь Он приобрел для них новую одежду правды, а с тех пор, как Он воскрес, Он неустанно простирает свои пронзенные руки грешникам, желающим спастись».